Давно мне так не перло с деньгами. У меня в голове завертелся счетчик, отщелкивая воображаемые купюры. Мы за полчаса наварили такую сумму, за которую тут некоторые корячатся по нескольку лет. Когда же я увидел, какие именно костюмы Сахаров для нас вытащил из металлического ящика у стены, мне и вовсе стало не по себе. Это был даже не стандартный эколог, верх моих мечтаний, а куда более совершенный Сева. Он отличался усиленным кевларовым покровом и интегрированным бронежилетом, защищавшим торс. Плюс пуленепробиваемый шлем с замкнутым циклом дыхания. Такая штука сама по себе стоила 45, а то и все 50 тысяч. Но они, ни у бармена, ни где-либо на юге такие костюмы к продаже не предлагались. Они были лишь у счастливчиков, которые напрямую, как мы теперь, снюхивались с наушниками. И не слабо пахали на них. Мы же получили все, по-моему, вообще за так. И документы при нас, и костюм обменяли. Драный эколог на новый Сева, без доплаты. От такого неожиданного изобилия меня заколотило. Это была золотая лихорадка. Ну, в точности, как когда-то на Клондайке. Я тут же вспомнил, что совсем недалеко, рядом с тоннелем под насыпью, видел несколько артефактов. Пару огненных шаров и несколько капель. У меня возникла идея смотаться за ними налегке, притащить сюда и сбагрить профессору. Но он меня опередил другим предложением. «И все же», — сказал Сахаров после паузы, — «я бы очень хотел вас попросить об одном одолжении». Мне в моем состоянии было уже все равно, что именно он попросит. Я уже не думал ни о нашей экспедиции, ни о чем-либо другом, только о деньгах, достающихся очень легко, в баснословных количествах. «Слушаю», — ответил я. «Понимаете, нам давно надо сделать кое-какие замеры на местности, но Круглов... Он один не справляется. Тут полно зомби, к тому же иногда и грабители попадаются. Ему не хватает огневой поддержки. Мы вот заручились помощью военных, но вы сами видели, с каким результатом».
«Что конкретно нужно сделать?» — уточнил я.
«Сделать 2-3 замера излучения в разных точках местности. Не обязательно отходить далеко, Круглов вам все объяснит. Нужно только защитить его во время замеров. Эту работу я оплачу отдельно».
«Хорошо», — беззаботно ответил я, — «мы беремся».
«На самом деле тебе лучше пойти одному», — возразил Артем. «Я бы поспал пару часиков, если для меня сейчас найдется койка. Работа плевая, тут никаких опасностей, кроме зомби, нет. К тому же нацепишь все 5 маминых бус, и тебе вообще все будет по барабану». Последний аргумент меня убедил.
«А как тогда делить деньги?» — решил уточнить я.
«Их делить не надо вообще. Я тут не ради этой мелочевки. И за документы, и за все остальное бери себе. Это будет честно».
Я сглотнул, но постарался скрыть охватившие меня эмоции. Поперся ведь с Артемом за миллионом. А уж получилось 2 костюма по полтиннику, плюс полтинник за старый костюм, плюс полтинник за документы. Уже 200 тысяч. У меня голова закружилась от таких подсчетов. 2 дня с Артемом, а уж четверть получена от обещанного. Выгодный напарник, как ни крути. А если найдем таинственный артефакт, поднимающий уровень удачливости, так нашими темпами не миллион на каждого с него получим. А все 2.
Круглов показал нам комнатку в бункере, где можно было пристроить кости на коечку. Там же стоял металлический ящик, в него мы сложили лишнее из моего рюкзачка, чтобы не таскать во время прогулки чрезмерную тяжесть. Я нацепил все 5 маминых бус на броник и вооружился новенькой мощной винтовкой. Более уверенно я не чувствовал себя никогда. С такой экипировкой можно было десантироваться прямо в ад и навести там шороху среди чертей. Вскоре экипировался и сам Круглов. Надел новый спецкостюм, усиленный на торсе броневыми пластинами и кевларом. Взял модернизированный скорострельный калашников, портативный прибор для замеров. И мы с ним прошли через тамбур. Но стоило нам выйти наружу, как мы сразу попали под шквальный неприцельный огонь стволов из 5 не меньше.
«Зомби!» — сказал ученый через переговорное устройство костюма.
Они были повсюду, брели медленно, но с каким-то дьявольским неостановимым упорством. Но 2, скорее всего, бывшие долговцы, судя по черно-красной униформе, двигались бодрее остальных, свеженькие. Помня, что уничтожать надо сначала самые трудные цели, я сосредоточил весь огонь на них.
Круглов, видя, куда я бью, тоже помог. Так, не стоя на месте, петляя и прячась за металлическим забором, мы за полминуты разделались с одним. Другой спрятался за увязшим в болоте грузовиком. Остальные, куда более медлительные зомби, продолжали надвигаться со всех сторон. Так что нам пришлось заниматься и ими. Защищенный 5 мамиными бусами, я почти не чувствовал попаданий из гадюк и ружей. Но двое зомбаков были вооружены автоматами, так что иногда и мне прилетало. Круглов же от каждого попадания в кевлар костюма дергался, матерился, а иногда сгибался пополам. Поэтому он больше прятался в укрытиях, чем поддерживал меня огнем. Но трофейная винтовка была весьма недурна. Медлительных зомбаков я с 70 метров устойчиво валил в голову. И через несколько минут мы расчистили себе путь. По моим подсчетам оставался только один. Тот, шустрый, который прятался за машиной. Но когда мы выдвинулись вперед, никого не обнаружили. Зомбак словно под воду болота ушел. Но я не стал сокрушаться по этому поводу.
«Вперед! Вперед!» – торопил меня профессор. «Нам надо успеть сделать замеры до большого выброса!»
О каком выбросе он говорил, я понятия не имел, но рассуждать на эту тему, а тем более расспрашивать, не было времени. Так что мы рванули дальше. Обобрать дохлых зомбаков я решил на обратном пути, чтобы сдать весь собранный металлолом Сахарову. Мы добрались до насыпи. Профессор остановился у входа в большую бетонную трубу и начал делать свои замеры.
Из трубы донеслось ворчание зомби. Поэтому мне пришлось туда чуть-чуть заглубиться и несколькими очередями срезать тварей.
«Сигнал слабый», — пожаловался Круглов. «Надо перебраться на ту сторону насыпи».
«Мне было без разницы». «Только вперед несуся», — прокомментировал я. «А то угрохают». «А мне за тебя отвечать». Он кивнул, и мы стали пробираться по трубе дальше. Зомбаков в ней было как грибов после дождя, поэтому я извел четверть запаса патронов, пока мы оказались на другом конце. Но запас был восполним, поскольку превратившиеся в зомби бывшие долговцы вооружены были по большей части натовскими винтовками под тот же патрон. Обобрав их, я остался еще в прибытке. День был определенно удачным в финансовом плане, так что не стоило упускать никаких возможностей подзаработать. Оказавшись под открытым небом, Круглов снова замерил свое излучение.
«Отлично!»
— сказал он.
«Можно возвращаться!»
И тут нас накрыло. Такое со мной уже случалось, когда я нашел два сверла, только куда в меньшей степени. Теперь же все было так сильно, что я в первые мгновения решил — пришел конец. Как зона умудряется порождать такое, пусть научники думают, а у меня же, как и тогда, все мысли были о выживании. Мир повело перед глазами, накренило, и со всех сторон на меня побежали слепые псы. В таком количестве. Был бы писателем, я бы, может, описал это в красках, а так слов не хватает. Одно просится — жуть. Собаки перли, как крысы с помойки, если садануть в нее из ружья. Только с помойки они убегают, а здесь же, наоборот. Перли со всех сторон, сплошной живой массой. Я вскинул винтовку и начал отстреливаться, меняя один магазин за другим. Но в рядах противника учиненные мной потери были каплей в мировом океане. Кольцо тварей с каждой секундой сужалось, и я понял — разорвут. Через минуту я отстрелял последний магазин, а другое оружие оставил в бункере, так что шансов на выживание не было никаких. Кольцо сомкнулось, слепые псы накинулись на меня одновременно со всех сторон и одновременно вцепились во все части тела. Первую атаку костюм выдержал, но постепенно начал сдавать и он. Я отбивался прикладом, но псы висели, вцепившись клыками, на руках, ногах, на спине и на шее. Кевлар трещал, начал расходиться по швам, и псы довольно быстро добрались до моей живой плоти. Смерть наступала на меня так быстро, с такой чудовищной неотвратимостью, что подавило мою волю к сопротивлению. Чтобы избежать лишних мучений, я сорвал шлем с костюма и обнажил шею. «Нате, жрите!» — выкрикнул я. Их не надо было упрашивать. Одна из тварей прыгнула, вцепилась мне в горло и выдрала кадык с мясом. Боль была чудовищная, все внутренности свело, но я никак не умирал, хотя кровь из разодранной шеи хлестала струями. Я закричал от безысходности, от невозможности изменить хоть что-то в какую-то сторону. Но тьма, уже спасительная для отчаявшегося сознания, наконец придавила меня и растворила в себе.